29 сентября исполнится 111 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского. И вот приурочено к этой дате у нас сегодня презентация новой книги Тамары Ивановны Андроновой, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заведующей издательским отделом Музея гуманитарного центра «Преодоление» имени Николая Островского. Монография называется, вот она перед вами, «Слишком мало осталось жить. Николай Островский. Биография», издана в 2014 году. Книга включает огромный фотографический материал, накопленный отечественными и зарубежными, теперь уже украинскими музеями. В предисловии к книге Тамара Ивановна благодарит за помощь сотрудников музеев Островского в Москве, в Сочи и Шепетовке. В книге мы читаем, что Островский был убежден: семья – это несколько человек, любовь – это один человек, а партия – это 1 600 000 человек. И самое страшное – выпасть из народа. Островский не мыслил своей жизни без народа, и он свою жизнь положил служению народу. А последние 9 лет жизни он боролся со своим недугом и собрал всю свою силу воли, чтобы не выпасть из жизни народа. Тамара Ивановна, расскажите нам, пожалуйста, как вы собирали материал и как создавалась эта книга?
Я вам подвину.
Да, да, давайте сюда.
Хорошо.
Вот я, правда, не очень люблю говорить в микрофон. Вот нормально так, да? Нормально. Четко, да? Ага. Вот. Ну, во-первых, я хочу всех поблагодарить, что вы пришли. Мне это очень необыкновенно приятно. В наше время как-то мало литературы интересуются. И поэтому еще раз спасибо вам большое. Книга, которую я вот сегодня о которой я хочу сегодня рассказать, она была написана год назад, как сказала Наталья Давыдовна, она была написана к 110-летней годовщине Островского. Вот год назад уже прошел. Мы, в принципе, вот думали, как презентации проводить, вроде уже поздно, год прошел. А потом решили, что все-таки за этот год кто-то прочитал, кто-то где-то о ней что-то узнал, и, может быть, это даже и более правильно. И я согласилась, вот мы и в музее не проводили презентации, будем проводить где-то вот через месяц. Но к этому времени мы, кстати, получили уже и отзывы о ней. Но для меня это было вообще чрезвычайно важно, потому что, как каждый, конечно, автор, я безумно волновалась. Поскольку книга о Николае Алексеевиче Островском, вот эта, ну, она, конечно, не имеет ничего особенного, почти, ну, кроме каких-то, конечно, вех его жизни, с тем общего, что писали о нем. Надо сказать, что вы, наверное, уже знаете, ну, Островский, я просто напомню, что он прожил 32 года, 9 лет он был прикован к постели. Прикован – это его собственное выражение. Он был совершенно недвижим, и он не видел. Единственное, что он мог, это вот у него немножко шевелились кисти рук. И сначала он даже сам как бы пытался, когда он начал писать роман «Как закалялась сталь», но это было очень немного, и разобрать было невозможно. Эти листочки, они у нас хранятся в музее, в экспозиции выставлены, можем посмотреть. Потом, как роман «Как закалялась сталь», он весь, как известно, написан под диктовку. Это вообще целая страница сложная, как это вот под диктовку, надо, чтобы кто-то и писал, да как писал. Вот если я успею, я об этом чуть-чуть скажу, потому что, конечно, у меня такой уже объем знания сейчас, что я вот первые мои волнения были, идя к вам, такие, чтобы вас не задавить вот этими массой, большим рассказом, а сказать, может быть, самое главное, как я вообще, почему я никогда в жизни не думала, потому что я считала, что особые люди пишут книжки, но я там статьи, там всю жизнь я работаю в музее, кроме трех первых лет после института я работала в школе. И поэтому книг писать я не бралась, ощущая высокие требования к этому, к этой профессии. Вот. Более того, я попала в наш музей, вот это музей, где я проработала сейчас уже 17 лет, и даже не думала, что я задержусь. Я уже пришла пенсионеркой, проработав в это время в огромных музеях, музеях заповедников, среди которых был во Владимире, Владимир-Суздальский музей, кто там был, может, знает, и исторический музей. Вот. А сюда попала, и вот, вы знаете, потом сама Островский, что ли, меня прямо держала. Я даже несколько раз порывалась уйти, но тут одно не закончено, о нем надо было закончить и так далее. В общем, получилось так, что вот почему я приступила, занялась биографией Островского. Значит, 90-е годы, это которые сейчас вот все по радио говорят, лихими называют, мы все знаем, что такое были 90-е годы. И если раньше Островский был кумиром, прежде всего молодежи, комсомольцев, которые, как он сам говорил, подняли меня на щит. И он так себя все время считал комсомольцем. И был до последнего, вот он даже в 1936 году, он был делегатом комсомольского съезда. Он, правда, вот, ну, не мог там даже выступить по болезни уже. Вот и работал он те немногие годы, которые ему удалось поработать, уже будучи больным, это была комсомольская работа в 20-е годы, когда еще не было сильного такого давления идеологического, когда был огромный такой потенциал для творчества. И вот тут Островский тоже себя очень показал хорошо. И все это ему дало, конечно, материал для романа «Как закалялась сталь». И более того, биография его, она так удивительным образом связана со всеми важнейшими событиями в нашей стране в то время. Вот, ну, он родился в 1904 году, в 1914 началась Первая мировая война, когда они жили на западной границе, когда им пришлось покинуть все и все потерять, и двигаться вот как в этой вот в обозе эвакуированных, и жизнь перевернулась не только у страны, но и вот у их семьи буквально, вот коренным образом. И он видел, когда он жил вот в Шепетовке, это нынешняя Хмельницкая область, да, там, значит, тоже он стал свидетелем вот всего, что в то время было на Украине, и немецкая оккупация, и гражданская война, и вот эти петлюры, и самые разные, там вот сколько было многочисленное количество вот этих вот разных властей. И когда сейчас это читаю, вот я когда сейчас слышу, что там сейчас творится, боже мой, как говорят в истории, все повторяется только в виде фарса. Потрясающе, вот похоже очень много, и только не я замечаю. Вот. И действительно, понимаете, потом, когда он создавал свою вот эту легендарную книгу, он взял это все, он видел вот эту всю войну, бедствие народа, это все, он прямо вот он жил в этом. Он в этом жил, и он поэтому, может быть, эта книга такая правдивая и необыкновенная и стала такой исключительно любимой вот людьми. Она стала любимой еще и потому, что там главный герой, вот тогда много писали о гражданской войне, а в этой книге они вдруг увидели, это Павел Корчагин, все мы знаем, видели, слышали о фильме, о фильмах, их три существует, один 42-го года, который был специально в войну Марком Донским создан, и главный герой Павел Павка, там он уходит, главный герой, артист, который играл, он уходит на войну и погибает, потому что он после этого не смог вообще остаться уже вот в тылу. И еще два фильма, вы знаете, что были с Лановым, одна, и фильмы с Конкиным в главной роли, там целые это сериалы были, да? Вот. Ну, это я немножечко отвлеклась. Итак, почему я вернулась, значит, к биографии? Ну, что, разве не было биографии Островского? Ведь книга, его первая часть «Как закалялась сталь» в 1932 году вышла, а вторая часть вышла в 1934 году. Вот. Вот представьте себе, что биографии Островского подлинной до сих пор не было. Вот, ну, не было. А почему? Потому что биография Островского, так случилось. Может быть, я успею ответить на этот вопрос? Нет. Но так случилось, что ее стали писать по роману «Как закалялась сталь». Островский очень это переживал, очень. Он все время писал, что «не путайте меня, я не Павел Корчагин, это художественное произведение». Более того, когда вот он стал знаменит уже в конце жизни и был, так сказать, обласкан, наконец, год оставался жить чуть больше и правительством, он начальством, он к нему, значит, когда его наградили орденом Ленина, к нему пришли его поздравлять пионеры. И они речь свою начали так: «Дорогой Павел Корчагин», а Островский их прервал и сказал: «Это не ко мне, я Николай Островский, вы это исправьте». И вот вступление мое в этой книге так и называется «Вступление», где я объясняю в этом вступлении, почему эта книга, почему у Островского сложилась такая биография, что его все время знак равенства между ним ставили и Павлом Корчагиным, его главным героем, его этого романа. Вот. И он всегда говорил: да, это автобиографический роман, но не автобиография комсомольца Островского. Хоть он и говорил, что вот он, ну, я не могу себя так вот, что я Павел Корчагин, мол, это меня как бы слишком высоко поднимает, но иногда он признавался в простой беседе, например, одному из критиков, что если бы я написал все вот о своей, вот, мол, о своей жизни Павлу Корчагину, люди не поверили бы, сказали бы, что так не бывает. Понимаете, в его жизни... Это такая, вот когда я соприкоснулась вот с его уже материалом, стала это все с покрохом собирать и изучать, я была, вот вроде знала, потому что, ну, и в школе, да, мы изучали, и читала все, и сама преподавала, да, вот, то нет, мы не знаем по-настоящему биографию и самого Островского. Не знаем. Это настолько потрясающая личность. Я вот считаю, что не с кем его сравнить. И если вам удастся вот познакомиться, вот мне Наталья Давыдовна сказала, что будете озвучивать, да, эту книгу, ой, мне так хочется, чтобы вы познакомились, вы поймете, что это мои слова абсолютно не преувеличены. Это была необыкновенная, потрясающая личность. И когда я закончила эту книгу, вот мне все время хотелось где-то написать. Вот я написала это, вроде бы много поняла, но я так и не поняла, как ему удалось вот так жить при постоянных, у него были постоянные боли, постоянные. Они его мучили без конца. И вот как он это вот при этом не показывал виду, это подчеркивал даже вот его лечащий врач, был у него такой замечательный человек, врач Павловский, который говорит, он умел себе свою волю так настроить, что он даже заставлял как бы вот боль эту уменьшать, понимаете? Вот такой, ну, был в нем даже какой-то магнетизм, я бы сказала. Вот. Но я вот тут немножко перепрыгнула, потому что я хотела сказать опять, почему же вдруг я решила, что мне надо писать биографию. В 90-х годах, значит, когда стали все хаять советское, почему-то больше всех стали хаять Островского. И такими вот хулители, прям настоящие, причем делали это с каким-то, ну, таким удовольствием даже. И за этими, за всем, что писалось, я вот лично чувствовала, что люди не знают вообще по-настоящему о нем. И я вообще считала, что грех вообще человека, так прожившего в таких страданиях жизни, и так достойно, и вот так вот его, ну, писать о нем, вот чернить эту личность. Его называли, значит, идеологом тоталитарного режима. Но что самое возмутительное, с моей точки зрения, было, что вдруг пошла волна статей, в которых писали, что он не сам написал «Как закалялась сталь». И это более всего казалось... вот оскорбительным. Ладно, журналисты, которые не знали, но к ним присоединились и литературоведы, так называемые. Некий Кондаков, вот даже не где-нибудь, а такая энциклопедия есть, писатели русский советский писатель 20 века. Ну, там вот все наши любимые писатели того времени, как бы, ну, кому любимые, собраны. И там есть и Островский, да, включен, когда мы увидели, да, действительно, Островский, потому что некоторые говорили, он и не писатель, это вообще там автобиография и так далее. Нет, Островский. Но когда я прочитала эту статью, ну просто это невероятно. Мало того, что она написана вся как-то вот с такой, ну, злобой какой-то, изгаляется прямо вот человек, понимаете? Вот он начинает писать, вроде бы хорошо. То есть, значит, мы положим Островский, он очень, да, он был такой читатель с детства, проглатывал книги, а дальше, ну какие он книги читал, что он неразборчивый был читать, он то-то-то-то-то, я перечисляю, что он не то читал, и сразу как бы, и вот так все. Мне, значит, наша тогда Царство Небесное Галина Ивановна Храбровицкая, директор наша была, она, значит, познакомившись с этим, вызывает меня и говорит, немедленно пишите ему вот ответ, мол, как. Я говорю, Галина Ивановна, а как я напишу, кто я вообще сейчас такая? Тогда у меня ни одной книжки по Островскому не было. Это сейчас уже есть, и я могу как бы сказать, вы почитайте вот там. Да, я говорю, нет, это мы с ней даже поссорились сильно. И, а я в это время даже вне плана начала готовить что? Мне показалось, что вот в ответ на эти статьи я начала собирать материалы, отзывы об Островском, вот его, все, кто его знал. Причем, если кто вот знает книгу Вересаева «Пушкин в жизни», то там она, это составлена как биография Пушкина по, вот, в вот эти воспоминания, вернее, фрагменты, они даются в хронологическом порядке. Вот и я так выстроила книгу, вот эти воспоминания об Островском, всех, кто его знал, его окружение близкое, близкие ему друзья и родные, в хронологическом порядке и по периодам жизни. И назвала эту книгу «Николай Островский. Человек-писатель. Воспоминания современников». Это был такой тоже своеобразный, вот как бы биография. И уже вот тут потом еще было написано к столетию несколько книг. Столетие вообще прорвало, потому что нас поддержало правительство Москвы, и изданы были трехтомник Островского «Великолепная молодой гвардии», и «Как закалялась сталь» в серии «Проза века». Вот. И поддержала Людмила Ивановна Швецова, вот тоже Царствие Небесное, благодаря ей это на высочайшем уровне прошло, вот это все в Москве, столетие Островского, она сама собирала всех журналистов у себя там вот в мэрии. И мы снабдили, у нас уже был вот материал и эту книжку, которую я вам назвала, еще были книги, статьи, брошюры, вот. И, в принципе, это вот было как бы начало. Но я потом смотрю, нет, все-таки как бы вот ответа-то нет, вот так, чтобы прочитать. И следующий вот этап я все-таки решила, опять же, никто даже в план мне не ставил, ничего. Я решила, что сама. Вот теперь есть вот это. Да, еще написала не родословно, а семья Островских. Все это еще благодаря тому получилось, что у нас сейчас, вот, к счастью, живы две родных племянницы Островского. Одна Галина Васильевна Островская, вот, к сожалению, тоже больна сейчас, тяжело. Она дочка Екатерины Алексеевны, сестры Островского, той самой сестры, которой, можно сказать, вот положила несколько лет, она вот ухаживала за ним, за братом, да, мать, а больше всего, вот остальная мать потом слабенькая, она вот Екатерина Алексеевна. И живая дочь, она, значит, племянница ему по Дмитрию. Дело в том, что Раиса Порфирьевна, жена Островского, она вышла замуж вот уже в 50-е годы, в 50-м году расписались они за брата Островского Дмитрия. И у них родилась дочь Альбина, она здесь живет, вот в Москве. И вот вторая племянница. Но от нее как-то мы мало ничего не получили. А вот Галина Васильевна, у нее оказались письма, которые не показывали родственники, поскольку биография подлинная расходилась с вот той, что ему написали, да, поэтому масса материала, ну, кто-то уничтожал, что было вот в нашем музее, к сожалению, да, тем более страшные годы, там 37-е пошли и так далее. А вот в биографии Островского очень много людей, которые были репрессированы. Вот я спею, если скажу, они вообще, вот опять же, в этом плане Эти люди вообще как бы не проходили нигде по его биографии. А это люди, которые вообще известны, многие из них. Среди них вот тот же Вселт Мирхольд, который ставил «Одну жизнь» по роману «Как закалялась сталь», с которой, в общем, началось, после театра его уничтожили, закрыли, сказав, что это слишком трагическая получилась вещь. Масса знаменитых людей. Вот. И это тоже, вот, понимаете, то есть мы надо было дать вот и этих людей достойных. И говоря о том, что вот я говорю, что две задачи как бы у меня ведущие были, вот показать необычность личности Островского, который больше я вот считала не видно нигде на самом деле, какие он есть. И вторая задача показать людей около него. Вот кажется это странно, но понимаете, я была потрясена, когда я вот знакомилась с биографией, читала воспоминания, ну, просто удивительные. Вот мы знаем, ах, какой, вот сейчас, как некоторые пишут, такие вот, кто пишет плохо в тех годах, что люди доносили, люди были такие-сякие. Если вы познакомитесь вот с этой книгой, вы увидите, какие были потрясающие люди. Вот Островский, лежит человек, неподвижный, не видит, причем его болезни, они вот, знаете, преследовали его просто. Ну, казалось, ну что, ну вот не может ходить, первая, да, трагедия. Нет, он потом вообще уже не может и сидеть, а потом он уже не может и двигаться совсем. Вот, потом начинается новая трагедия, слепота, один глаз, второй глаз. Ну, то есть вот потом еще его все время преследовали сопутствующие болезни. Во-первых, у него было... пневмония, у него часто были воспаления легких. Как он выживал, это невероятно, у него за 40 температура была. Спасали тоже и люди, и друзья, кстати, доставая лекарства. Вообще, эти болезни, я не знаю, вот казалось, вот все, вот конец, да? И он опять все-таки. Нет, ему они вот думали, все, а он говорил, нет. Я выздоровлю, я буду жить еще. И в конце жизни, вот у него было какое-то такое вот чувство предвидения, ощущение. Вот он говорит, когда ему сказали, уже матери сказали, что не надо, он собирается в Москву, не надо ему ехать в Москву. Даже врач лечащий, такой уж близко знавший Островского, наблюдавший как врач, много понимавший, чего не видели другие, он говорит... Он, наверное, только проживет недели две, не больше. Нельзя ему ехать. Он настаивает. Он говорит, нет, я еще год проживу. И он едет в Москву и действительно прожил еще год. Потрясающий человек. И вот люди, как они могли, вот они его окружали, это люди, они его окружали и тянулись. Как они говорили, многие пишут в воспоминаниях, вот я за библиотеком в Сочи, знаменитой, самой лучшей там библиотеки, потому что он все время книги, он дружил с библиотекарем, просил, чтобы прислали ему книги, приносили ему книги, прям читали, он заставлял всех читать. Как он говорил, кто приходил ко мне, просто так не надо. Каждому, кто письма писал по диктовку, кто читал, кто еще там какие-то, да. Ну, все помогали всеми, как могли. Вот такие люди были. И вот эта библиотекарь, она пишет, завбиблиотека, пошла я, ну, понесла книги. Ой, как же тяжело к такому больному идти. Я вот пойду, но себе говорю, вот раз схожу, больше не пойду. Тяжело, да? И говорит, но придешь к нему раз, уже все, начинаешь сам ходить. Потому что настолько он был... Вот какой-то удивительный человек, притягивающий, интереснейший собеседник. И так все. Вот даже вот писатели к нему, когда пришли, да, и вот, и кстати, вот когда он сам, ведь у него какие трагедии были в жизни, чего вот много очень мы не знали. Ведь он вначале, когда узнал в 18 лет, что его ждет, он уходит в себя, он ни с кем не общается, теряет своих близких друзей, не общается. И вот он в Бердянск попадает в санаторий в 18 лет, и тут главный врач Бердянской этой этого санатория обращает на него внимание. Он приходит домой и рассказывает дочери и жене своей, что вот у него такой больной, молодой, и что он совершенно вот вне людей, не хочет ни с кем общаться, только читает. И говорит, что надо вот... Болезнь его трудно лечить, потому что надо лечить не только болезнь, но и дух больного. Вот представьте себе, вот я опять же говорю, какие были люди. Главный врач, санатория, причем врач этой старой российской образования, потрясающий, он приглашает, да, они в семье решают, что и вот у нас вот дочь, она такая замечательная хохотушка, давайте их познакомим, она может его расшевелить. И это благодаря тому, что это Людмила Беренфуз, с которой они познакомились, он, письма его она потом передала в музей, и мы очень много за этот период об Островском благодаря этих писем узнали. И вот где можно сейчас найти пример, главный врач больницы, вот там больница, да, кто-то вот такой вот печальный больной, чтобы вот так вот обратиться, что они его домой приглашали, он у них там все время был дома, невероятное. И вот буквально идет Павловский тоже, не хотелось ему, врач, главный врач Сочи, его пригласил знакомый Островского, пожалуйста, посмотрите, вот он идет к нему и тоже, ну, чего вроде бы, да. И он говорит, что осматривая его, я вдруг вижу, что он ни на кого не похож, ни на какого вообще, ни на одного больного, отвечал четко, ни на что не жаловался. Очень так себя достойно. И я, говорит, понял, уходя уже от него, что я вот приобрел какой-то познакомство с какой-то драгоценностью, с каким-то учителем даже жизни, вот он так назвал. И он стал сам его домашним врачом, и даже потом Островского не было, и уже и семьи его. Вот невероятное. Но люди, многие Островским восхищались, но вот интересно, что к нему все тянулись и все необыкновенно его любили, начиная вот от простых санитарок и медицинских сестер, которые вот работали, с которыми ему приходилось вот сталкиваться в санаториях, до таких людей, как Мейерхольд. Уж Мейерхольд, все слышали, знаете, суровый, резкий человек. Побывав раз у Островского, когда он решил, вот это уже был 35-й год, конец, когда он решил ставить «Как закалялась сталь» пьесу, все, они с Райх, его женой, начинают, они становятся близкими друзьями семьи. И Мейерхольд написал об Островском совершенно потрясающие слова, что я, говорит, в жизни был знаком и с Чеховым, и с Толстым. И вот, говорит, Островского, где-то я вот тут хотела прочитать, у меня эта цитатка, я ставлю третьим. Такое, говорит, необыкновенное проникновение в жизни и понимание жизни, такое необыкновенное понимание искусства. Я вам своими словами, потому что куда-то я делала уже, а вот она, эта цитата. Больше, да, такое необычайное проникновение в правду жизни, такая способность понимать, что такое искусство. Ну, сначала вот я когда прочитала, думаю, ну, немножко все-таки превысил, наверное, что он такую фразу, да, произнес. А потом, когда я вот действительно прочитала и, вернее, вот стала писать и узнала Островского так, то я поняла, что он нет, не, он не преувеличивал. Вот. И я вот просто хочу сказать, вот простые санитарки, вот они к нему были... Он настолько сам к людям относился с таким уважением и вниманием, что ему платили люди тем же. Вот интересно, вот простая санитарка, которая, она 3 года, вот она работала в Старом Ацесте, его лечили 3 года подряд, 28, 29 и 30 год. И была там такая вот санитарка Марфа Дорофеевна Гунченко, малограмотная она была, но и она... Говорит, что вот я первый, второй год, и вот в 30-м году, она говорит, раньше мы ему кушал он собственными руками, ему на грудь стелилась белая салфетка и ставилась тарелка. Теперь же в 30-м году, третий раз, да, она, как и прежде, поставила обед, подала ему ложку, не зная еще, что он не видит. Ведь в глазах, пишет она, не было изменений, лицо такое же красивое. Но теперь он не взял ложку, а он ее ловил. Я не знала... причины и сказал: «Николай Алексеевич, что вы ловите, как слепой?» А он мне ответил: «Я и есть слепой». А я ему ответила: «На минутку я выйду с палаты». Вышла и горько заплакала. Он услышал и меня позвал и сказал: «Нянечка, чего ты плачешь? Я слепой, то не плачу. Будем надеяться на хорошее». Вот потрясающе это, вот она своими руками, вот это такой почерк, знаете, вот малограмм человека, потрясающие воспоминания. И вот этой женщине он потом, он всем им помогал, он их его направил на курсы медицинского персонала, она, значит, чтобы она училась, и как она говорит, его помощью. То есть вот эти люди, ну, я уже говорю, что вот вторая вот эта линия, то есть первая линия была личность Островского показать, как он рос из вот этого хмурого молодого человека, он превращался, он же учился постоянно, и до такой степени, что вот люди отмечали необычайную культуру его к этому, ну как вот в таком состоянии, по мере возрастания и увеличения трагической вот этого состояния болезни, он еще и умел вот работать, и ему читали, и вот вырос вот человека такого, что буквально образованного, поражавшего даже писатель, вот Лебединский писатель такой, Юрий Лебединский и Фадеев, они были, когда у него в 1936 году Лебединский написал: «Мне давно не приходилось беседовать с таким умным, необыкновенно привлекательным собеседником, в складе ума которого чудесно соединялась ироническая шутливость и романтическая приподнятость». То есть, ну, я могу, конечно, об этом, о людях и о них говорить. Это особая прям вот статья, поэтому я даже вот решила, поскольку книга, в книге я была связана, ну, с самим жанром. Сейчас я уже...
Вопрос вам хотел.
Да, да, сейчас, сейчас, ага. Сейчас, секундочку, вот эту вот мысль закончу. Я была связана, понимаете, что я не могла долго о людях, чтобы не уходить от главной линии-то. Вот. И поэтому я только кратенькие справочки там о них даю. И вот сейчас я вот, у меня намечено написать все-таки вот об этих людях, какие они были замечательные, эти люди. Прям вот отдельные статьи «Люди, знавшие Островского».
Тамара Ивановна, ваша книга называется «Слишком мало осталось жить». А откуда вообще взялось это название, интересно?
Так, вот, да, и вы знаете, я вот так назвала, а меня отговаривали некоторые на работе, особенно у нас там одна сотрудница, которую я просила на смотреть ошибки как корректор. Мол, нельзя, и как вы будете дарить с таким названием книгу, да? Вот, и правда, иногда, я думаю, может быть, правда, неудобно. Вот, а название это идет вот откуда. Это строчка Николая Островского из письма вот этой Людмилы Беренфуз, дочки вот этой врача, где он в 18 лет в Бердянске лечился, в санатории. Это была потрясающая совершенно девушка, в которую он, конечно, влюбился, но он не считал возможным, что у него может быть вообще будущее. Он уже знал, что у него будущего нет, что он не может строить семью, как бы, да. И он пишет вот эти письма, которые он писал Людмиле Беренфус, их 10 писем, они у нас находятся в музее, она их передала в музей. Это одни из немногих писем, которые написаны им самим, потому что уже с 28-го, а с 29-го особенно, за редким исключением, он письма пишет под диктовку. И там уже душу не раскроешь. Он одной из своих близких друзей пишет, что «приезжай, родная, мы поговорим, ведь тут не напишешь, когда третье лицо между нами все, что вот думаешь». В этом плане очень трудно, мы же много в итоге у нас осталось, что мы не можем, мы не знаем об Островском. И он пишет 18 лет, вот эта строчка, она из письма Людмилы Беренфус, 18 лет. А когда я вот уже писала эту книгу, я у него ведь, вот ему на каждом периоде проходит там год, говорят, что да, вот он скоро умрет. Опять, значит, в 29-м году он едет в Москву, где ему обещают вернуть зрение. Зрение ему не удалось даже операцию делать, потому что у него было общее воспаление организма. И ужасно он вспоминает об этом, это... об этой больнице, вторая поликлиника, клиника МГУ. И там жене, вот Раисе уже Порфирьевне Островской, говорят, увозите его скорее, вот где-то, чтобы он, потому что ему жить осталось недели две, 29-й год. Вот, а он еще проживет 7 лет, и он еще напишет и роман «Как закалял сталь», и станет всемирно известным. И вот такие периоды, они все время повторялись, я вот даже вам уже называла. Поэтому я сочла, что вот эта вот как бы эта фраза, она все время висела у него, понимаете, над головой, он все время боролся и преодолевал, и все-таки, вот представляете, прожил, ну, прожил он 32 года, а мог бы действительно уйти из жизни намного, если бы не... Все удивлялись врачи, как он может жить, вот как. И когда вот он умер, то оказалось, что у него, кроме мозга, мозг только был нормальным, все остальное было в полном вот, ну, полном, в полном разрухе или как. Все было настолько, да, больным, просто даже они, как он говорит, я умру, когда уже я буду абсолютно разгромлен. И когда он говорил одному критику, ты вот тебе скажешь, что я умер, и напишет, что он мог бы еще жить, ты этому не верь. Если бы я еще мог жить сколько-то, я бы жил. Понимаете, вот такой был человек.
Тамара Ивановна.
Так, сейчас вот о диагнозе. Значит, ему долго не могли поставить диагноз, поэтому вот его и гоняли, значит, туда-сюда и по больницам. Ему ставили диагноз туберкулез. Но в итоге, значит, ему поставили диагноз болезнь Бехтерева. Я вот вам сейчас зачитаю, как вот Павловский, когда к нему пришел в 1933 году, пожалуй, лучше, чем он, никто вот как бы не определил его состояние здоровья. Он пишет, в результате осмотра я диагностировал болезнь Штрюмпель Марии Бехтерева, то есть одеревенелость позвоночника, прогрессирующий, обезображивающий суставной ревматизм, слепоту на оба глаза, почечные камни, кстати, они его безумно мучили, левосторонний остаточный сухой плеврит с возможностью туберкулеза легких. Но я тут еще скажу, что легкие у него, наверное, не напрат. Вот то, что он же стрелялся, о чем, конечно, впервые вот мы написали здесь, в 22-м году, когда ему было 18 лет. Вот оно слишком мало осталось жить. Он так вот отсюда еще это идет, да? Вот, и после этого вот эти бесконечные воспаления легких у него были. Кроме того, имелась значительная атрофия мышц. Конечности больного вследствие окостенения суставов были совершенно неподвижны. Шея тоже неподвижна, вращение головы невозможно. Только в лучезапястных суставах и суставах рук сохранялась ограниченная подвижность. Движение нижней челюсти также весьма ограничено. Рот открывался лишь настолько, что между зубами проходила пластинка около сантиметра толщиной. Болезнь имела наклонность прогрессировать. Это был один из самых тяжелых случаев такого рода заболевания. Больной должен был испытывать мучительнейшие боли. И вот Роза Лабока, которая это вот заведующая библиотекой, я разговаривала, она говорит, что он, значит, все люди посторонние, которые к нему приходили, они, значит, не понимали, не замечали тех физических пыток и болей, которые терзали больного беспрестанно. Он спокойно разговаривал, даже весело смеялся, только временами на лбу выступал пот, и по лицу разливалась смертельная бледность. Это значит, заключила она, что Николай Островский испытывал нечеловеческие муки, которые он сильным духом презирал, называя их физические неудобства. Вот такая у него, значит, была болезнь, которая, как я сказала, сопровождалась другими. Ну, я, пожалуй, уже долго,
еще
наверное,
вот
да?
Хотела спросить. Да. Вот вы сказали, что вы впервые написали, что вот он стрелялся. А какие еще вот факты из жизни у вас впервые освещены в вашей книге?
Да, вот, ну, в принципе, конечно, если вот то, что я сказала, я считаю, что все-таки вот как личность я постаралась его через воспоминания его родных, близких показать по особым личности, его, о чем я уже сказала, и через письма, конечно, самого его письма. Вот его письма для меня были как бы вот главным таким стержнем для этой книги. А что новое? Это совершенно, значит, раньше о нем писали о происхождении, что он, Островский, родился в семье рабочих. Это было совершенно не так. Семья была у него отец был унтер-офицер, потомственный военный, и дед, и все. Дед был у него герой Севастопольской обороны на Малаховом кургане, с почестями его хоронили. Отец у него, между прочим, был, участвовал в вот этой войне за освобождение Болгарии от турецкого ига 77-78 года под Плевной, и на Шипке сражался. Вообще тоже потрясающая совершенно личность, которой почему-то в литературе давали совершенно вот в отрицательном варианте. Ну, это тоже вот там, я пытаюсь это раскрыть. Одно, значит, вот и происходит, что у него, что он был неграмотный. На самом деле, по тому времени он-то был очень неграмотный. Он закончил церковно-приходскую, он закончил, это была школа, высшая школа, училище, высшее училище, потом ее переименовали, когда советская власть в 20-м году установилась в трудовую школу, как они, он в 21-м году ее закончил. Он поступил в техникум в 21-м году в Киеве, электромеханический, и этот техникум через год преобразовали в институт, и он как бы становился студентом института, но все это было прервано болезнью. Вот, это одна часть. Другая, значит, об участии его в гражданской войне. Это совершенно сложная такая страница. С одной стороны, ему все время это приписывали. И вы знаете, в кино это очень, да, в фильмах, это и в романе очень это главное, как бы, вот Павел Корчагин, борец за это, и, ну, соответственно, Островском. На самом деле он не был призван, он не участвовал в гражданской войне. Он сам в анкетах, но это вот, я должна сказать, с трудом мне приходилось вот эти все какие-то вещи даже еще старым сотрудникам с ними преодолевать. Поднимали мы документы, вот еще долго даже в музеях существовало вот старое представление. Но вот в анкетах, где прямо надо было четко, участвовал в войне или нет, отвечать, он делал прочерк. Но все не так просто. Остались воспоминания, что вот он был там-то, вот в таких чьи-то войсках, там играл на баяне, там читал книжку, там то. Понимаете, вот я, например, когда про эту гражданскую, невозможно вот до конца понять, пришла к такому выводу, что он, да, он не был участником войны. А главное, главное вот что против того, что он, как там пишут, полтора почти года был, да, в армии, ну, на войне. На самом деле эти годы он учился, он не мог, вот, не может он одновременно быть там и там. А оставлено, есть воспоминания первого вот инспектора, директора вот этого училища, этой школы, потрясающие. Он еще, когда его попросили в музее Шепетовском об этом написать, он сказал, что вроде, ну, нельзя, мне этого не разрешали говорить, да? И когда Раиса Парфиновна узнала, потому что эту легенду, что он там неграмотный, из рабочих, так и сохраняли, раз она пошла, она сказала директору, будете собирать, ей не работать, пусть там какие-то тайные документы не собирают. И это все стало вот... А музейщики, они такие, они собирают все, что надо, чтобы все было как надо. И только потом стало, вот когда мы смогли это все вот так опубликовать, да, да. И вот это, ну, он, конечно, как он мог участвовать? Потому что войска эти Красной Армии несколько раз стояли около Шепетовки. И он примыкал, но во время, это коротко отвечает, там мне подробнее описано в книге, к ним во время, вот когда он не учился, понимаете? Потому что он такой был, ему все везде его тянуло, он играл им на гармоне и так далее, и так далее. Ну, и целый ряд, там много еще моментов, которые, конечно, мы вот описываем, все, пожалуй, даже не расскажешь.